Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает передача «Беседы о вечном». Сегодня в беседах принимает участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка, с прошедшими великими праздниками вас. Но, собственно говоря, праздники, они только-только прошли, и у нас какой-то такой, вот знаете, след от этих праздников радости, а может быть, даже, вот знаете, удивление какого-то, такого чуда остался. Согласны, да?
Согласны. Вы знаете, праздники великие, действительно великие, и даже некоторые церкви, как-то было время, когда некоторые даже были огорчены, одни считали, что первый праздник, самый высокий праздник, это праздник Рождества Господня, а другие считали, что это воскресение Господне, Пасхи. Ну вот и православная церковь, русская православная церковь считает, что праздник Пасхи первый, а второй по величине – это Рождество Господне. Ну, оба праздника велики. И чудо было, что Господь родился, величайшее чудо, от девы, не знавшей мужа, от Духа Святаго. И чудо было, когда, знаете, вот так размышлять начинаешь, то ведь посмотрите, вот Ирод просто запаниковал. Ему сказали, царь родился иудейский. Ирод решил во что бы то ни стало узнать и уничтожить царя иудейского, боясь того, что Спаситель когда-то вырастет, станет и займет его место.
Что Ирод. Он власть отберет, да?
Что он него? Власть отберет. Но вы посмотрите, как мелко, вот помните, когда в Евангелии есть такие слова «безумный», «всю ночь я душу твою от тебя заберу, что ты уготовил, кому останется?» И вы посмотрите, ангел явился Иосифу, «бери младенца и убегайте, уходите в Египет». Они ушли в Египет. И ведь еще не прошло, даже, может быть, прошло совершенно короткий отрезок времени, а Ирод уже умер. Ирод, они еще с младенцем, и взял
он младенца. Уже нет.
То есть, опять же, говорится, там с младенцем они ушли, здесь с младенцем вернулись. С младенцем, может быть, ушли, там ему было год, а пришли обратно, когда ему...
Может, два.
Пришли обратно, когда ему было, может быть, там 3-4 года. А Ирод боялся, а его уже и нет. Но ведь смерть-то какая была страшная. Ирод заболел. Вот я, когда это я прочитал, как в истории, в Евангелии прочитал, что вот такое у него болезнь такая, у него черви под кожей завелись, и они его стали съедать. Я думал, это что-то то ли тут
да?
говорится, да, иносказательно. Но не столь давно, где-то, может быть, год тому назад, я увидел передачу по телевидению, как раз вот показали этого человека, сказали, что это редкая болезнь, но как раз у которого завелись вот эти черви, которые его поедают. Представляете, живую плоть под кожей.
То есть это реальная
это
болезнь.
Это реальная болезнь. И вот видите, Ирода уже не стало, и он умер жесточайшей смертью.
Но ведь этому-то что предшествовало? То, что они так обошлись с Иоанном, предтечи еще,
здесь,
да?
Здесь, знаете, здесь другое. Мы видим предшествие с первых дней сотворения мира, с первых дней согрешения Евы и Адама. Уже Господь
приуготовлял
уже и говорил, что семя жены уничтожит главу змея.
Семя девы
уничтожит главу змея. Вот, видите как, то есть с самых тех первых времен уже вот эти пророчества, читаешь Библию, одно, другое, пророчества идут. Сей дева примет во чреве и зачнет сына, и нарекут имя ему Эммануил, как-то царица одесную тебе в ризах позлощенных одеянно приукрашена. Это ведь и псалты. А есть псалом, который вообще даже и одежде моей метали зреби, все же там полностью было. Но вот когда уже приближаться вот этому сроку прихода в мир Спасителя, тогда уже Господь более твердо и более явно явил Иоанна Предтечу, который уже пророка. Во всеуслышание пророка, Предтечу, Крестителя Иоанна, который во всеуслышание сказал, что придет сюда креститься, которому я не достоин ремень обуви развязать даже, что я увижу его, и вы, люди, увидите его.
Батюшка, у меня вот сейчас предложение просто такое. Немножко все-таки мы говорим, но как-то всегда вот так об этой теме, о Предтече, мы так ее мимоходом как бы проходим. Вот немножко поподробнее, пожалуйста, вот расскажите о значении, ну, не то, что о значении, это не то слово, о той роли, которую он взял на себя, о той миссии, которую он взял на себя, вот этот вот пророк.
Вы знаете, в Евангелии сказано, уготовьте путь Господу прямыми сделайте стези его. Всякий гордо понизится, всякая неровность выровняется. Иоанн Предтеча крестил мир, не мир людей крестил, призывая к покаянию. Он их призывал к покаянию.
В том числе Ирода.
Да, в том числе и Ирода. Всех призывал. Кто слышал, того он и призывал. И ведь Иоанн Предтеча был очень известный по тем временам человек. И Ирод не мог его не знать, тем более он, мало того, он его еще и посадили в темницу.
Ну да, уже,
вот. Конечно. И потом Иродиада плясала, значит, перед Иродом и угодила
дочь
Иродиады. Да.
Соломея.
И ведь она плясала. И вот это все. А мы знаем, что Ирод слушал Иоанна Предтечу и много делал, слушая его.
Кстати, он его слушал,
и любил слушать. Но вот разгоряченный пиром, разгоряченный
пляской,
вот этой вот, он просил у меня, что хочешь, я тебе даже до полцарства.
Ну, а они придумали, что хотели, да?
Да, и мать Соломея. Дайте мне голову Иоанна Крестителя
на
блюде. И вот здесь, вот это все приуготовление, вот это все имеет глубочайший смысл. И потом ведь конец Соломеи, когда она упала под лед, и льдины зажали ее горло.
Или отрезали голову.
Отрезали голову.
Это, в общем-то, с чего, так сказать, что она хотела? Она хотела для других, то она получила сама.
И вот тело ее в той безумной уже смертельной пляске под льдом она. Безумная смертельная пляска, а лед сжимается, а тело в судорогах бьется. И вот это практически, но одна пляска и другая пляска, они ведь... Одна пляска, вот что вот сказал? Одна пляска, вот эта нечестивая пляска перед Иродом, и нечестивая просьба, она породила ту пляску.
Вот ту, вот, да. И смерть.
И смерть породила, видимо, как. Поэтому ведь в жизни все имеет своего предтечу.
Да, вот я хотела как раз поговорить о значении вот в жизни нашей, вот этого предтечи, пути, которые предуготовлены человеку.
Мы видим так образно, скажу, одного предтечу, равноапостольную княгиню Ольгу. Она, уверовав сама, она по мере сил насаждала уже православие. Мы видим князя Владимира.
Тоже предтеча.
Он тоже один, он ведь тоже один бы ничего не сделал. У него были помощники, и он сделал, и тоже предтеча. И вот Россия встала на совершенно другие рельсы. И вот мы видим, что князь Владимир, равноапостольная княгиня Ольга и все те, кто был в то время, они достойно, и церковь упоминается, и достойно свою кончину обрели, и достойно прожили жизнь, и они оставили, вот ведь князь Александр Невский, он, собственно, и прожил-то недолгую жизнь. Вот. А какую память, какую благодарность потомков он себе оставил. Пойдем дальше, мы видим... Россия впадает в какие-то грехи и прегрешения. Впадает. И тут же на нее обретаются и поляки, потом Наполеон, и татаро-монгольская ига.
Да, это вот татаро-монгольская.
Это все князья между собой дерутся. Вот я несколько книг прочитал на эту тему, захват исторических книг. И вы знаете, просто вот удивительно. Князья стоят, им бы надо сейчас объединиться и вместе. И ведь татар-то бы они победили.
Каждый думает о своем,
каждый,
да?
Каждый думает о своем. Каждый думает, как бы соседа немножко уколоть, а самому как-то немножко пожирнее кусок откусить. И в конечном итоге все погибло. И Русь обрушилась. А что предшествовало? А предшествовал грех. Князья думали о себе, не думали о своем народе, не думали о Боге, о родине не думали. И вот, пожалуйста, вот этот грех он привел, вот, пожалуйста, вот здесь мы уже видим. Началась польское вот эти вот события.
События, связанные с поляками, тоже, смута началась.
И тоже ведь. Ну, кто-то говорит, там Иоанн Грозный святой, я с этим как-то не очень согласен, но не мне решать, но я все-таки не согласен. Но ведь мы знаем, что там ведь целые районы вырезались, там же такие жути творили, ведь это все было.
И это, батюшка, мне кажется, вот было то самое преуготовление, опять-таки, к объединению,
да,
правда?
Да,
вот
да,
княжеств, племен русских.
Господь, как говорится, это
готовил стези.
Где погладит, а где палочкой шлепнет. Угу. Но ведь посмотрите, и вот оно смутное время. И смутное время, страшное время. Ведь мы чуть вообще все государство не потеряли. Пойдемте дальше. И вот пример Наполеон, пример. Да, мы знаем, я тоже тут не так давно прочитал эти несколько исторических книг, как вот Наполеон, когда Россия, там даже дворяне забывали свой русский язык, они даже не умели по-русски разговаривать, все по-французски, когда одежда французская, питание по-французски, все, и все Франция, что Наполеона боготворили, буквально боготворили в России Наполеона, это ведь факты, ну и вот мы забыли русское, и получили, и пришел Наполеон нам в образе зверя. До такого зверя, что мало не... Только потом опомнились, но прошло 10 лет, и снова тоже началось. И снова началось тоже. И повара-то у нас французы, у него француз-повар.
И гувернанты французы.
Он там у себя где-то сапожником был, сюда он пришел французом, пришел великим
воспитателем.
Человек. Я не знаю, откуда Бирон-то здесь взялся. И тоже ведь он там где-то у себя то ли с сапожником, то ли куча...
Это немец он?
Да, вроде немец. И тоже ведь перед ним боготворили, ну вот так вот и здесь, мы боготворить, вот просто сегодня, знаете, сегодня вот я так известие тут кротко бегущую строку включил и читаю, что вот сегодняшний день был издан указ Петром Великим, чтобы не носить русскую одежду, а носить короткую европейскую одежду.
И бороды сбрить.
Это ведь тоже, кто-то опять Петра Великого почитает. Великим я не считаю, что он такой уж великий. Да, он что-то сделал, да, но сколько он вреда принес? Курение, пьянство беспробудное, это ведь его примеры. Вот это вот, как это, о европейце, что ли, там вот все, и одежду, и все, и там эти ассамблеи, все. Для чего силой-то это насаждать? Знаете, вот у меня есть такой пример. Мне довелось быть в молодости в татарских селах. Вот Пермской области, и вот почти чисто татарские села, и вы знаете, вот смотришь, вот летом и зимой там несколько раз бывал, вот идет татарочка, она в своей национальной одежде, она вот в своем народе, вы знаете, она очаровательна, вот на нее, ее национальная одежда, ее родной ей костюм, ее родная речь, ее родные обычаи, вот просто, вот, ну просто, знаете, вот загляденье просто вот так вот. И доводилось другой видеть. И вот эта татарочка одна, как раз так случилось, что мы уже жили в Березовске, она приехала, вот в Березовск приехала, и вот она, ну, видимо, где-то что-то там было, какая-то скотина была, продали эту скотину, приехали сюда, она себе купила какую-то шубу, она себе купила какую-то там вот шапку, она, и знаете, и совершенно вот, она и русской не стала, и своего национального лишилась. Вот. И так вот и нам здесь, мы не стали русскими, по слову Петра, мы стали смесью, помесью. И вот сейчас, к счастью, мы все-таки...
Французского с нижегородским, как говорил великий поэт.
Да-да-да, и вот эта помесь, а эта помесь, это отвратительно. И у кого брать? У французов, которые не знали, как еще, которые еще 500 лет не знали, что такое мыться. Которые, извините меня, все в насекомых ходили, поэтому носили шелковое белье, чтобы все эти насекомые скатывались. Это же факты исторические, у которых туалетов не было. И мы с них берем пример. Да извините меня, в чем пример-то брать? Ну, не дай бог, увидели вот в 12-м году, когда из наших храмов конюшни стали делать, когда все вывозили, когда грабили все кругом, когда вот это страшно было. И опять же, и увидели. И увидели, вот это, наверное, вот эта картина, это просто вот, это Богом была данная картина, когда солдаты на Бородинском поле на верную смерть шли, лишь бы только, когда генерал пытался поднять солдаты что-то немножко заколебались, он взял двух своих сыновей за руку, за одного по правую и по левую сторону, и с ними пошел в атаку с двумя сыновьями, тогда солдаты подняли. Это ведь факты. И вот мы увидели русскую честь, русское самопожертвование, русское величие нации, русское величие души. И вот сейчас радует, что мы снова немножко начинаем возвращаться к этому русскому.
И к русскому, и к традициям, и к нашим, и к нашей вере, слава тебе, Господи, да, и строительству храмов.
Даже вот. Слова русские, имена русские.
Да, имена русские даем детям, да.
И вот, слава Богу, все-таки к этому начинаем немножко обретать свою национальность, перестаем быть Иванами, не помнящими родства.
Национальную гордость все-таки.
Национальная гордость. И это радует. Но ведь это все что? Это все вот нам показало.
Через испытания?
И те, да? Другие, да, и через испытания, через великие испытания. Потом второе мы видим. Ведь вот мы говорим революция. А кто был предтечей революции? Да мы не будем говорить, кто был. Мы знаем, что революция началась еще. Вот я считаю, мое глубокое мнение, что революция началась не в это время, в 1917 году. Она началась еще во времена Никоновского раскола.
Угу.
Когда еще, когда лучшие люди церкви, ведь самые верные люди церкви ушли в одну сторону, другие остались здесь, и между ними появилась пропасть.
Раскол.
Когда, раскол. Да. Вот тогда еще началась, она только начиналась, когда надо было вот всем вместе быть как никогда, после 12-го года, 1612 года, угу. Когда после этого надо быть всем вместе, надо было готовиться, потому что мы, и нас этому ничего не научило, мы еще раскол устроили у себя. Себя раскол устроили, и вот этот раскол, я считаю, вот он первый гром, который революционный, который грянул и дошел до нас. И это тоже страшно. То есть, вот мы думаем, кто был предтеча, когда началась революция? Она началась задолго до этого, когда мы допустили вот это вот офранцуживание России, когда мы онемечивание России допустили, когда со всех сторон мы всех себе допускали, только себя не любили.
Батюшка, ну ведь вот это все с попущения Господня.
Это все с попущения Господня.
Попустил Господь, пути-то Господни. Вот почему так они складываются? Почему для нас это так складывается? Для чего?
В мире должно быть соблазном, сказал Господь, но горе тому, через кого они приходят. Вот это попущение, Господь, должно быть соблазном.
Должен.
И Господу. Вы можете мне задать вопрос, но ведь не без воли Божией и Христа распяли.
Ну, да.
Тогда скажите, кто тут виноват? Почему? Потому что это было спасение наше. Вот я только что говорил про 812 год, про героизм массовый, про пробуждение Руси говорили. Угу. Вот это было где-то вот оно. Вот Христа распяли, оплевали, заущали, избивали, распинали,
издевались
над ним. Для чего это
вот
было?
Для чего?
Чтобы мы, люди, опомнились. Он ведь нам столько чудес явил. Но вы посмотрите, не столь долго уже осталось ждать, если Бог даст жизни. Дойдет и Лазарева суббота. Дойдет она уже. Ну, недолго он сейчас. Февраль, март, апрель.
Да, конечно. Вот.
И вы посмотрите, умер Лазарь. Пришли фарисеи. Многие там, и слова-то в Евангелии все не напрасно. Многие пришли, Марфе и Марии, вместе поскорбеть и пожалеть брата их. Умер Лазарь. Пришел Господь. Милостью своей великой, Лазарь воскресил. Лазарь Гредивон, он уже смердел.
Четвертый день,
когда попросил отвалить камень, ему сестра сказала, Господи, уже смердит. Но камень все-таки отвалили. Отвалили камень, и Господь никаких, как-то вот, казалось бы, там вот, ну, каких-то движений, каких-то там, он просто, Лазарь Гредивон. Просто сказал.
Просто сказал голосом.
Голосом. Лазарь, гляди он. И вышел Лазарь, связанный по рукам и ногам. Вот здесь вот еще одно. Я был в той пещере.
Да?
Это такая крутая.
Лазарева.
Лазарева пещера. Я был в ней, спускался. Туда вот даже электрическая лампочка, значит, и вот так вот как-то туда трудновато спускаться. Вот. А тут Лазарь Гредивон, это первое, это величайшее чудо, четвертодневный, умерший воскрес.
Лазарь вышел, да.
Но Лазарь вышел связанный по рукам и ногам. Как он вышел?
Как он вышел?
Вот видите как, а мы не знаем, как он вышел, потому что Господь сказал, Лазарь Гредивон. То есть Лазарь выйди вон. По слову Божьему, он, может быть, просто пролетел, мы не знаем, как это было. Но ведь это тоже чудо. И что же вы смотрите, что же вы думаете? И вот фарисеи посмотрели, книжники, фарисеи, посмотрели и решили, надо убить Господа и Лазаря вместе с ним.
А то еще от Ара и Лазаря многие уверовать могут. Лазаря, которого Господь воскресил, они еще раз решили убить. И вот совершенно вот это нелепо смотрится. Я помню, как-то в одном месте беседовали мы. Я говорю, а вот как вы думаете, вот если бы вот когда смеялись над Господом, сойди с креста, и мы уверуем в тебя. Спаси себя, и мы уверуем в тебя. И вот как вы думаете, говорю, уверовали вы?
Я думаю, что не уверовали. Не уверовали. Мы что, сколько чудес совершал
они бы
Господь.
Они бы просто стали искать еще что-нибудь такое, очень такое изощренное, чтобы все-таки уничтожить. Лазаря, Господь воскресил. Сына вдовы воскресил. Он ведь таки уж больше-то еще чудеса бывает ли на белом свете. А здесь думает, раз и Лазаря надо, давай еще и Лазаря убьем. И как вот тут понимать,
видите,
волю Божью понимать, знаете, как волю Божью. Просто вот мы православные, но это воля Божья. Как понимать, что вот сегодня утро было, была ночь, темно было, потом рассвело. Мы можем материально объяснить, это взошло солнце. Но вот почему вот сутки 24 часа, почему они не 40 часов, почему они не 24 минуты,
почему не ровно 20 часов.
И зачем нам это понимать? Нам волю Божию, нам стараться творить волю Божию, стараться своей жизнью прославлять Бога, и больше и ничего не нужно нам задумываться.
И не гадать о путях Господних. Пути Господни неисповедимы.
Вы знаете, когда начинает гадать о путях Господних, когда даже, где-то мне довелось читать, когда в католических духовных учебных заведениях решали, сколько бесов может уместиться на кончике иглы, и такие нелепости решали, или, простите меня, разбирают Божью Матерь как деву, там естество Божьей Матери, да нам ли это? Мы вообще-то простой-то женщины, мы не имеем права, если она посторонняя, а тут Матерь Божия. Да. И это к чему ведет? Это ведет к неверию, это к очерствлению ведет, это к обезвериванию ведет.
Такое препарирование, разбор такой.
Поэтому этого не нужно.
Да нам этого и не понять никогда вообще.
Нам этого никогда не понять.
Это специально так вот все существует в мире, чтобы человек своим разумом, ограниченным, что ли, он не вмешивался вообще вот в это вот, правильно?
Вы знаете,
пути Господни.
Почему вот принято такое, вот как-то принято было издревле, когда строились великолепные, красивые, высокие, просторные, мощные храмы? Почему так? Чтобы человек, зайдя в этот храм, почувствовал, что он-то просто человек, червячок.
Маленький такой человечек.
Незаметный.
Человечек.
Храм являет свое величие, свою мощь, свою силу, прекрасное пение, прекрасная икона. И человек заходит и вот думает, Господи, а я-то кто? Так вот, если на земле храм так человека немножко пробуждает, человек думает, а я-то кто? То Божий-то храм, Вселенная-то, когда мы это увидим, когда нам Господь даст это узреть, как же это-то нас ошеломит? Так вот, давайте сейчас и будем готовить себя к этому, потому что там будет, с одной стороны, наказание грешников, там добрая награда праведникам, но там еще будет вот это величие будет дано, и величие будет в сравнении с адом дано, там ведь еще и ад, где
червь неугасаемый. Видите как? Так что вот, вот это нам дано, давайте будем себя готовить к вот этому величию, чтобы мы здесь на земле осознали храм, осознали, вот, что я никто, что я слабый маленький человечек, что у меня сегодня вон пошла кровь, допустим, носом, ну и ты захлебнулся в ней еще ночью, еще не проснувшись даже. Mm-hmm. И такое бывало, всякое бывало. И когда мы это осознаем, то вот осознавая это, мы будем признавать величие Божие. Будем признавать величие Божие, мы будем в своей душе взращивать вот этот храм. В своей душе. Возрастим мы этот храм в своей душе, то нам не будет труда перейти с этого храма. Мы только просто оболочку сбросим телесную, вот эту больную, грязную, ненужную, сбросим ее и остались в своем храме. Мы его взрастили, этот храм. Вот это вот нужно делать. Вот.
Да. Хорошее пожелание, батюшка. Хорошее пожелание в эти вот такие праздничные дни январские. Их столько много у нас, этих праздничных дней в январе. Ведь это тоже не случайно нам дано, чтобы мы как-то ощутили величие, величие Бога.
Величие Бога. Mm-hmm. Если мы его ощутим, мы его начнем в себе взращивать. Mm-hmm. Если взрастим, когда храм у нас Божий засияет, угу, то мы сбросим эту оболочку и остались так. Если не взрастим, тогда уж там...
А тогда уж там неизвестно, что да, воля
что
Божья.
Что там будет неизвестно.
Как уж Богу будет угодно. Батюшка, вот пожелайте что-то нашим радиослушателям. Вы всегда даете какие-то очень такие хорошие пожелания. Их ждут наши радиослушатели. И сколько звонков всегда поступает в ответ на ваши беседы. И передать вам поклон, и сказать доброе слово, за беседы спасибо большое. Ну вот что бы вы хотели пожелать вот в эти замечательные дни и прошедшего уже Рождества, и все-таки оно где-то вот здесь вот близко у нас еще,
и
святки, да, и крещение.
Ну, вы знаете, я хотел бы пожелать всего того, чего себе желаю, чтобы как-то было немножко поспокойнее на свете жить, чтобы не боялись матери за своих сыновей, что они или под наркотики попадут, или еще под что-то попадут, или под пушечное мясо. Чтобы не боялись родители за завтрашний день. Все-таки, знаете, вот я часто вспоминаю то время, время коммунистов. Вот, со многим я был не согласен, но все-таки какая-то надежность была, что подойдет время, и ты выйдешь на пенсию. Что ни один у нас на улице все-таки как-то не живет. Живут mm-hmm. как-то все равно все по своим квартиркам, там, каким великим или малым ли живут. Но вот была надежность, что придет время, и твой ребеночек пойдет в школу. И вот это вот, вот эта надежность я желаю. Сейчас как-то удивительно такое вот, когда не надеешься ни на что.
То есть... Нет стабильности, да?
Стабильности нет, надежды нет на завтрашний день. Да, думаешь, доживу, а кто его знает, может, уж и не доживем, и все, видите как. Это и первое, и второе, и третье. Потом хотелось пожелать чисто человеческого. Отцы, вы, желаю вам, будьте вы надежной опорой своим женам, своим детям, своим родителям.
Да, вот. Вы имеете в виду отцы в семье?
Отцы в семьях. Отцы, матери, будьте вы верными своим супругам, будьте вы как там хорошими воспитателями своих детей, не оставляйте своих родителей. Знаете, как вот никто не чувствует, вот в юности это не чувствуешь, когда ты юн, и у тебя еще впереди сколько жизни, кажется тебе, то как-то вроде не чувствуешь, что ты матери нужен, ты, а вот как-то надо бы ее все-таки почаще вспоминать, да и чем-то постараться помочь. Mm-hmm. Вот. А вот когда какой-то возраст уже приходит, тогда начинаешь чувствовать, а уже мамы-то и нет, а уже папы-то и нет.
И печально, и грустно, и, знаете, как-то себя во многом начинаешь винить, да?
Да, да, да. Я вот у меня в кабинете, в моем домашнем, на столе стоит фотография мамы. Я, когда встаю ночью, если Господь приводит ночью встать помолиться, да и днем тоже так, когда помолиться я приду, я первым делом у мамы прошу благословения. Мама, благослови, мама, помолись за меня. И от этого сразу и легче, и достать. Вот. И вы знаете, я чувствую, что мама меня слышит. Слышит, и папа слышит, и мама слышит. Это однозначно. И если ты к ним обращаешься, то они, конечно, они не боги, они не святые, они простые люди. Но они могут умолить Бога, чтобы Он нам помог. Они будут, они родители, они будут молиться, да, они молятся за нас.
Духовная связь постоянно существует, как вы говорили, даже если вот родитель, мама особенно, уходит, то между ней и ребенком все равно остается связь всегда.
Вот эта пуповина, да? Которая...
Она неразрывна.
Физическая пуповина, она разрывается, ее не будет. А вот пуповина духовная, она остается, она навека остается. И вот это вот надо помнить, и мама всегда нас слышит, и мама нас всегда поймет. Вот это правда. Вот этого желаю, чтобы и мы поминали и понимали наших мам, наших детей. Как апостол пишет, родители, не будьте чрезмеру суровы с детьми. Надо все-таки и суровость какую-то оставлять,
умерять.
Надо, да. Когда чрезмеру суровость, она тоже портит человека. Она может его сломать, не только его, но и сломать может окончательно. Вот этого я желаю всем. Но еще желаю, чтобы впереди у нас Пасха. Я не знаю, как мы все, и я лично, и все мы доживем до этих дней, как это все будет.
Доживем ли давайте начнем до Великого готовить. Поста, да.
Но давайте начнем готовиться. Вот уже святки закончились, вот уже святая неделя прошла. Давайте начнем готовиться. Сначала готовиться к приему Святого Поста, Великого Поста. И вот мы к нему готовимся, готовимся, и в пост мы уже выйдем готовы. Уже мы уже начинаем, уже более сложно на себя труды брать, и вот мы начинаем. И будем уже готовиться к Пасхе, принятию самого светлого, самого великого праздника воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Ой, замечательно, батюшка, а я еще хочу пожелать вам встретить ваш юбилей хорошо. У вас юбилей грядет.
70 лет мне, да, будет 21 февраля.
21 февраля.
Вот если это будет Валентина...
Я нашим слушателям говорю.
Если будет Валентина Федоровна, если я буду жив, и если будет возможность, то я очень люблю песню «На дальней станции сойду».
Но это мы обязательно поставим. Обязательно.
Вот, ну, еще, может, какой-нибудь я... Да, вот, может, для меня хорошее поздравление.
Хорошо, хорошо.
Я не думаю каких-то там торжеств сделать. Нет. Дата 70 лет – это уже дата, когда немножко начинаешь как-то это больше о смерти думать, чем о жизни.
Ну, о духовном о чем-то.
О духовном,
да,
о чем-то. Поэтому не думаю, что-то, может быть, семью там соберемся, с семьей.
Ну, да. Ну, это ваша воля уже.
Ну, вот так вот, а так это. Ну, а так вот, конечно, эта дата славная, и мне хочется до нее дожить. Потому что за этой датой у нас еще одна дата. У нас будет через несколько месяцев после этой даты у нас с Галиной Петровной будет золотая свадьба, если я буду жить.
Это где-то была весна?
Это осень,
лето? Осень, да?
Да, да, да. Вот. Угу. Февраля, почти весной, 21 февраля будет 70 лет, а осенью, в октябре...
50 лет,
октябре,
золотая свадьба. Замечательное событие. Ну, дай Бог,
чтобы мы встретили этим. Дожил, дай Бог, чтобы мы... А вы, дорогие радиослушатели, всей душой прошу вас, помолитесь за меня, за грешника, может, Господь и даст мне и дожить, а может, и как-то еще и уму-разуму научит.
Так мы надеемся на то, что мы с вами еще не раз встретимся, батюшка.
Будем встречаться,
да.
Будем радоваться, тем более Великий пост подходит, много можно будет говорить и о посте, и
да,
нужно,
да,
будет говорить.
И нужно, я думаю. Вот. А вас я хочу поблагодарить вот за эти беседы от имени наших радиослушателей, от своего личного имени, то вы вот так вот всегда откликаетесь, вы всегда даете какую-то планку такую нам, которой нам надо всем стремиться, духовную такую планку. Спасибо вам, батюшка, за это.
Планку поднять легко, да перепрыгнуть самому через нее трудно.
Ну, стремиться надо к этому все-таки. Спасибо вам большое, еще раз с праздниками.
Храни Господь всех нас.
Храни вас, Господь. До свидания,
батюшка. До свидания, храни Господь всех нас.